Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу встречу сегодня с Софией Мавродией, донецкой поэтессой. София, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Такой был интересный рассказ ваш о поездке на родину, поездке домой. И, как вы сказали, дом – это всегда место силы. Вы знаете, я все равно вот хочу вернуться к этой теме, и мне вот хочется все-таки послушать вас, хотя, в общем-то, может быть, ваше мнение, оно со временем тоже как-то меняется, но совсем недавно у меня была такая встреча с молодыми людьми, которые, к сожалению, не патриотически настроены. И дело в том, что вот молодежь, причем вы тоже представитель творческой молодежи, и здесь в данном случае была творческая молодежь, они заявляли таким образом, что вот там, да, мы, кстати, подняли этот вопрос, что такое любовь к родине, прямо вот открытым текстом. Вот сидели и говорили об этом. Точка зрения была интересное. Да, это то место, где мы живем, это то место, где мы выросли. Здесь что-то нас трогает, так говорил молодой человек. Конечно же, что-то цепляет тебя, но очень хочется попутешествовать, очень хочется увидеть другие страны. И вот прозвучало такое слово интересное. Вот я все принимаю, как бы. Многое очень принимаю вот в России, хотя про Россию говорилось с таким легким пренебрежением. Но, говорит, вот режим, и тут вот я просто понимаю, что меня начинает потихоньку колотить. Я спрашиваю, я просто чувствую, что это не слова вот этого человека, который об этом говорит. Это вот кто-то где-то сказал про этот режим, и я начинаю, конечно, въедливо задавать вопрос, а что, говорю, тебя не устраивает? Вот что такое для тебя режим? Что? Вот ты получил образование здесь, ты здесь живешь, радуешься, ешь, пьешь, посещаешь какие-то выставки, учишься в прекрасном учебном заведении. Что тебе не так? Что тебе не нравится? И этого молодого человека тоже начинает потрясывать. И вот ты понимаешь, что вот настолько глубоко въелось вот это вот как бы понимание, что вот Россия, вот она такая. Понимаете, что вот она не может за себя постоять, она не может как бы ничего такого сделать. И вот, кстати, недавно одна молодая актриса, тоже очень интересная женщина молодая, сказала: а русские и Россия, они не имеют как бы своего имиджа. Но русские люди, они как бы вот такие вот, они именно не могут постоять за себя. Вот остановимся на этом. У вас жизнь проходила и в Донецке, и в Екатеринбурге, и вы тоже посмотрели другие города России, Петербург, наверное, Москву, да? Вот как вы воспринимаете вот такую точку зрения? Может быть, она как-то у вас изменилась? Я помню ваш ответ вот полгода назад. Я помню, я вот, вы, может, не помните, а я вот помню, что вы мне ответили на это. Но это вот прямо было совсем недавно, и это вот был очень болезненный разговор.
Очень интересно, что обсуждаются на самом деле такие темы, потому как если мы все время будем в кругу людей, у которых одинаковое с нами мнение, то, возможно, мы не будем задаваться дополнительными вопросами и поисками истин. Я помню, когда я пришла в первый раз сюда на передачу, и мы очень активно обсуждали позицию, в принципе, мои взгляды. И я тогда упомянула, что моя позиция — это позиция христианина прежде всего. И, конечно же, так как я человек верующий, первоначально моя родина — это небесный Иерусалим, если можно так выразиться, конечно же, всем сердцем, в любом городе, где бы я ни находилась, я везде ищу Бога. Конечно же, и через людей, и через людей святых. То есть, приходя в храмы, и, опять же, в храмы, в монастыри, и это очень важная такая линия. Откуда вообще взялась любовь к родине? Откуда она берется? Я думаю, что, конечно же, это все-таки вкладывается с раннего детства. И если сейчас человек от этого отошел, стоит, кстати, задаться вопросом, как это привить, через что. Возможно, человеку нужно съездить в места, где происходят боевые действия. Возможно, человеку нужно оказаться в тех частях страны, где люди живут хуже, а, возможно, и интересней. У нас же страна Россия, она просто необъятная. У нас очень много народов, у нас очень много традиций, совершенно разных. И, скорее всего, если человеку в России скучно, он просто еще не всю ее посмотрел, как минимум.
А да еще... он ее вообще не знает. Дальше города Ирбита, может быть, или Нижнего Тагила просто даже и не ездил на Урале нигде.
Да, а еще, скорее всего, этот человек не был в других странах и не попробовал вкус жизни там. Потому как, конечно, часто говорят, хорошо там, где нас нет. Но мне кажется, это ошибочно. Нужно для сравнения поездить в другие места. Допустим, у меня родственница живет в Англии. Она жила в Лондоне, сейчас где-то вблизи. Я не слышу от нее, чтобы ее жизнь там была лучше, чем в России. Да, там есть вода, еда, но все по-другому. Она приезжает сюда, когда к родственникам, то она черпает как раз-таки те моменты, которых ей там не достает. И это не только про душевные какие-то моменты, про наши традиции, книги, а даже про элементарные бытовые вещи и наличие продукции в магазинах. Если мы возьмем ту же Москву, конечно, это отдельный город, мегаполис, но у нас сейчас там жизнь гораздо лучше, чем во многих городах той же Европы и так далее. Ну, это даже можно не иметь никакого мнения, никакой позиции, чтобы это подтвердить. И возвращаясь все-таки к теме патриотизма, я скажу лично за себя. Сейчас, когда я путешествую по городам, а хочу еще больше, во мне вот эта жилка путешественническая не пропала, я прежде всего ассоциирую любую поездку еще и с паломнической. То есть я, когда приезжаю в Москву, я первым делом иду в Даниловский монастырь просить у князя Даниила мира. Он, как поется в акафисте князю Даниилу, «Не строений искоренителю».
К Даниилу Московскому.
Да, все как верно.
На благословение, на поездку, да? Всегда же так делается. Приезжаешь,
да.
Сходи, благословись, и все будет хорошо.
Это такая моя личная традиция, именно моя вот близкая связь с князем Даниилом. Я приезжаю и в любую поездку в Москву, и, в принципе, даже перед поездкой в Донецк, я или до, или после всегда заезжаю в Даниловский монастырь. И в других городах то же самое. Для меня вот эта родина, она же еще и складывается из тех отцов, из тех исторических личностей, на которых и стоит наша страна. И, конечно же...
София, а вот у вас есть друзья в Санкт-Петербурге?
Вы да.
Там, вы можете немножко вот про этот город, про ваше отношение к нему?
К Санкт-Петербургу?
Ну, сейчас как мы говорим, к Питеру.
К Питеру.
Да, ну, так же говорится.
Как его часто слышала я, как называют Петербург, город на костях. Не слышали такое выражение?
Нет.
У меня были знакомые, которые туда ездили, и, видимо, из-за ощущения того, что там очень много музеев, каких-то вот таких захоронений. Я не знаю, вот создается у некоторых людей такое впечатление. Я поэт, конечно же, мне этот город очень цепляет. Возможно, я бы и не хотела там жить на постоянной основе, но я была там золотой осенью в последний раз. Конечно же, это походы по музеям. Прежде всего, это город-музей. И это необъятное какое-то путешествие. Это какое-то такое познание родины через, опять же, музеи.
Через историю и через красоту.
Да, и, конечно же, я приезжаю туда и к Иоанну Кронштадтскому, и к Ксении Блаженной. Тоже есть такие впечатления, когда зима, идешь по Смоленскому кладбищу, я помню, в метель, или осенью золотые листья. И я вижу все равно, как люди приезжают. Вот паломников много, что в Москве, да, вот как-то к Матроне едут все, что в Питере, к Ксении Блаженной. Поэтому город создает впечатление очень творческого, но нужно не забывать, опять же, что прежде всего исторического. И хочется, чтобы у всех был именно интерес к истории, к истокам каждого, в принципе, города, даже если человек путешествует, чтобы было внимание обращено на самые важные моменты, то, на чем строится город. И что мне еще хочется сказать? Я же тоже часто, как, возможно, и вы, может быть, даже чаще общаюсь с ровесниками и так далее, совершенно других взглядов на жизнь. Знаете, мне кажется, какую-то любовь к родине можно привить даже через свои рассказы. Я приезжаю из Донецка и рассказываю, как там у меня что. Приезжаю из Питера, из Москвы или из других городов. Я рассказываю, где я была, что я видела. И человека можно этим впечатлить. Человек запомнит и подумает, я туда, возможно, съезжу. Просто как турист посмотрю. А еще я была в Грузии года два назад. И даже невоцерковленные мои друзья, они все равно ходили со мной в Мцхету, к Гавриилу Ургебадзе. То есть я их завлекла не потому, что я их побуждала, давайте, вы должны верить, вы должны какие-то взгляды мои унаследовать, а просто я шла, и, возможно, этим самым потом у человека проснется интерес, потому как я шла, за мной тоже шли, и все равно эти моменты, они откладываются в памяти. Так что, когда сам путешествуешь, а потом другим повествуешь, это, возможно, в моем случае даже через стихотворение, то это уже откладывается в сердце. А касаемо режима, у каждого человека, наверное, рано или поздно случается, а может быть и не один раз, случается какой-то внутренний бунт в разных сферах жизни. В подростковом возрасте мы бунтуем там, против родителей, допустим. Дальше во взрослой жизни, может быть, где-то на работе или еще какие-то ситуации с нами случаются. А что касается бунта против режима, а он может случаться совершенно в разном возрасте.
И в любой стране.
Да, все верно. Я думаю, что это отсутствие внимания человека к самому себе, во-первых. Потому как эти люди, которые против режима продолжают бунтовать, против любого даже режима, который, власти, которая дана Богом нам, они ведь не задаются вопросом, а что я сделал для страны, кроме того, чтобы просто где-то что-то высказать.
Критиковать.
Да, я часто хочется задать таким людям вопрос, а если бы вы были на месте президента, на месте государственных других служителей, что бы вы делали? Ну, хорошо, мы простые люди, чем мы можем влиять на страну, на создание условий вокруг нас хороших, на режим, если мы так хотим повлиять на режим, то нужно же начинать...
Слово-то какое? Режим. Это же вообще что-то. Дикость.
Да, нужно начать, ну, пусть это будет банально, да, хотя бы с режима сна. Вот если я захочу поменять режим в стране, наверное...
Режима дня.
Да, наверное, я начну все-таки со своего режима. Далее буду делать какие-то добрые дела, заниматься именно вложением в этот мир хорошего. А вот этот бунт, какое хорошее вложение он дает? Это по факту пыль. Это слова, которые не подкреплены действиями. Если человек
это хочет... разрушение во всех смыслах.
Да, если человек хочет делать что-то хорошее, он не бунтует, он берет, исправляет в себе и делает хорошие дела, богоугодные. Можно даже быть нерелигиозным, неверующим человеком, чтобы понять, что прежде всего надо менять свои мысли, и тогда мир вокруг тебя будет меняться. И бунт должен быть против этих плохих мыслей внутри себя. Сейчас же популярно у нас люди ходят к психологам, часто вот такой информационный век, чтобы прорабатывать именно свои мысли.
Проблемы.
Да,
проблему.
Да, свою проблему. И это ведь не случайно, потому как это опять же возвращает к тому, что люди вряд ли приходят к психологу с тем, что вот, давайте думать вместе, как нам поменять режим. Рано или поздно человек понимает, что проблема только в нем. И я то же самое могу сказать за себя. И я человек, у которого максимализм всегда был очень сильно развит. И в 16 лет я себя помню отлично. Конечно, тогда тоже были события военные, начинались. Я писала план по спасению мира, мне хотелось все изменить, мне хотелось поехать, что-то показать, кому-то что-то доказать. А сейчас я вспоминаю то время как немножечко упущенное, потому как лучше бы я в то время читала бы книги и занималась все-таки своим внутренним устройством, и тогда бы я больше бы повлияла на мир. То есть...
Это очень важная, София, мысль. Вот вы знаете, я еще вот вас перебиваю, потому что сейчас вот это уйдет. Такая информация из головы. Мне очень хочется спросить. Вот это, наверное, часто бывает, конечно же, у молодых людей в большинстве. Когда человек хочет уехать. Уехать от родителей. Уехать подальше от родителей. Может быть, даже в другой город. Уехать учиться, работать. И человек не слушает молодой, когда ему говорят, что ведь ну вот это проблемы, внутренние проблемы, они внутри тебя находятся. И что человек, который уезжает, он эти проблемы не решает. То есть они остаются с ними. Но с другой стороны, есть еще другой вариант. Это касается вариант, может быть, в большей степени молодых людей, которые стараются, например, действительно уехать, но не от самого себя, а уехать от родителей, чтобы просто стать реально самостоятельным человеком. И это получается. Но вот в первом случае, вот как можно убежать от себя? Где родился, там и пригодился. Вот как вы относитесь к этому? Вот уезду куда-то в другое место, чтобы убежать от тех старых проблем, которые у тебя остались вот в твоем родном городе?
Я думаю, что если у человека зародилась мысль уехать, он ее, скорее всего, реализует. Но самое дорогое в этой всей истории не только обретение нового опыта, соответственно, не только встречи с новыми людьми и тому подобное, а это потом чувство возвращения домой.
Как блудного сына.
Я думаю, это подтвердит каждый, что если когда-то уезжаешь из дома, то спустя время это возвращение становится уже не просто прийти домой, как обычно после университета или школы. Это уже правда про вернуться, про посмотреть другим взглядом на дом. Поэтому, возможно, вот это расстояние, оно чаще все-таки усиливает любовь к дому. Самостоятельным тоже помогает стать. Кстати, это в любом случае. Я же человек, который тоже уехал в свое время. Еще хочется упомянуть вообще про слово «возвращение». Вот для меня ассоциация с этим словом — это 50-й псалом, когда Давид отошел от Бога, и он к нему вернулся. И какой прекрасный 50-й псалом был создан. Вот это возвращение, оно было так дорого. И для каждого сердца верующего человека дом — это Христос, это Бог. И вот мы все к Нему возвращаемся. И как дорого вот это возвращение после каких-то тяжелых ситуаций, после заблуждений, возвращаешься к Богу. И уже это по-новому. И мне кажется, так же и с уездом от дома. Мы в какой-то момент можем уехать, отойти, а потом вернуться, и это уже будет другая любовь, другая сила. Конечно, я тоже люблю путешествовать, как я уже упоминала, и с целью познания мира. Мы же все вот познаем его через новые детали, через города, людей вокруг нас. Но главное в этих путешествиях не потерять свою мечту. Это то, что я поняла, опять же, на личном опыте, потому как можно ездить, но бесцельно путешествовать. И, конечно, тоже это какие-то моменты откладываются. Везде мы встречаем каких-то людей, которые что-то в нас сеют, какие-то новые мысли, которые позволяют нам возрастать над собой. Но, тем не менее, в какой-то момент понимаю, что лучше бы я немножечко остепенился и занимался не бунтом каким-то против внешнего и не шел на поводу своих мимолетных желаний, а именно сосредоточился на своей мечте, которая была вручена Богом. Если путешествия этому не противоречат, а только помогают, то это всегда хорошо. Но если в них теряешь себя, то лучше, наверное, остепениться. У меня было такое стихотворение, я его тоже написала, когда ехала из Донецка. Конечно же, оно для меня больше носило такой окрас, что я хочу, наоборот, домой, к морю, вот путешествовать, но вблизи дома. Но, тем не менее, даже когда я возвращаюсь в Екатеринбург, первое время у меня тоска по дому, а потом я нахожу и здесь свои какие-то плюсы. В любом случае, здесь уже тоже моя родина. И сейчас прочитаю стихотворение тоже с таким путешественническим настроем. Написала его в поезде. Заметка. Как хочется сменить обыденный маршрут. Хотя и возвращаться в прежние причалы, но верить, что меня с визитом ждут городских улиц новых, новые начала. Так жаждется поближе к морю быть, ведь от его бескрайних горизонтов веет домом. Мое устройство не перепрошить, я сделаю судьбу фотоальбомом. И снова буду двигаться в места, где сердце видит верный указатель. А спутник мой — бессмертная мечта, которую мне в дар вручил Создатель. Опять же, здесь я все равно упоминаю, что хотелось бы на море, но потому что от него веет домом. То есть спустя время начинаешь искать дом даже в других городах, в других местах. Идешь где-то по улице, по набережной в том же Екатеринбурге и замечаешь сходство с родным городом. Встретил человека из родного города в другом городе, и уже все, вы уже самые родные люди. То есть мы везде ищем этот отклик дома. Это вот как приехать в другую страну и встретить кого-то из земляков. Поэтому этот отклик, он все равно живет, всегда находится. Поэтому как бы человек ни бунтовал, мне кажется, с течением времени все равно придет две мысли,
Что?
А, кстати, вот еще вот в разговоре вот с этими молодыми людьми, которым я вам рассказывала, да, вот там были и взрослые, соответственно, вот, а что такое любовь к родине? Вот мы все это с Боем обсуждали, этот вопрос, напомню. Одна молодая девушка сказала: а у меня вот, да, кстати, у меня вот так вот оно и бывает, что в настоящий момент мне все кажется ужасным, все вот меня раздражает, все мне не нравится, а потом проходит какое-то время, или я там смотрю фотографии, альбом смотрю про школу там, или там еще про что-то, я понимаю: ой, да как же это было здорово, какое время это было. И говорит: у меня постоянно такое ощущение, что вот мне реальность сегодняшняя не нравится, но проходит какое-то время, и я начинаю ее ценить. Вот что это такое, состояние такое?
Как раз-таки любая вещь обретает, да, свою ценность, любая мысль спустя время. Так часто бывает, как и в творчестве, и в жизни. И как раз-таки вот эти две мысли, которые всегда будут нас преследовать, всегда откликаться, это мысль о доме и мысль о Боге. Мы всегда будем встречаться на жизненном пути именно с этим откликом в сердце. Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни отправились, нам Бог напомнит о себе, и дом нам напомнит о себе. Это проверенное годами и судьбами, думаю, уже сложившееся такое мнение. И что еще я понимаю? Это самое главное — не забывать благодарить Бога, жизнь. Я об этом всегда говорю, потому как отсутствие благодарности, оно может нас отправить в обстоятельства, когда мы лишимся того, что имеем. Я помню, как-то была у меня тоже заметка, в которой я писала, что все может в один момент исчезнуть. И опять же, я это через личный опыт пропустила. Дома разрушатся, люди уйдут, какие-то близкие, которым ты доверял.
Как Иов. Примерно хотя бы это вот. Вам-то это больше понятнее, чем нам, например.
Да, вот тоже.
Хотя над Россией беспилотники летают. И вздрагиваешь каждый раз, что да, вот какие-то. Тут гул появился, тут гул под утро. Люди делятся своими впечатлениями, поэтому зыбко очень.
Да, даже не обязательно ехать куда-то на войну. Возможно, произойдут какие-то такие ситуации, в которых ты теряешь. Теряешь любимого человека, теряешь кого-то из близких, теряешь дом, теряешь большую сумму денег. Вот не перечислить, сколько скорбей, индивидуальных ситуаций случается. Но в этот момент почему важно благодарить? Потому что часто, мне кажется, все равно есть куда хуже. Если забывать благодарить, то как будто бы вот у меня такое ощущение, что я лишусь и того, что у меня есть. Я часто думаю о том, что в моей жизни на самом деле все хорошо, потому как начинаешь думать, а что, если было бы вот так? А сейчас на самом-то деле у меня хорошо, вот если бы было... Ну, лучше не представлять плохих моментов, но иногда полезно, чтобы самого себя взбодрить и сказать: да что ты сидишь, унываешь? У тебя сейчас все хорошо. Благодари за то, что есть. И самое главное, что любовь у нас никто не отнимет. Это то, что невозможно отнять ни обстрелами, ни уходом других людей. Мы созданы любовью, Бог есть любовь. И мы как продолжение этой любви, и, наверное, даже отчасти смысл жизни вот эту любовь сохранить и понять, что ничего внешнее ее не может отнять у тебя. И это даже не то, чтобы даже какое-то чувство, это именно наш состав, то, из чего мы состоим, мы призваны любить. Вот кто у меня отнимет способность любить, если я хочу это делать? Меня могут не любить, меня могут, допустим, кто-то может предать, кто-то... Ну, мы не знаем, какая жизнь, она длинная. Но кто отберет у меня вот эту способность любить, делать добрые дела? Никто не отберет. И это нужно понять, что какой бы ситуации мы ни были, самое главное — это любовь дарить и благодарить, а не что-то пытаться в других поменять или как-то роптать на жизнь. Вот. Такой ещё вывод сделала.
Да, да, это правильный совершенно вывод человека-христианина. Но вот сегодняшняя такая эгоистичная часть молодежи в данном случае, они почему-то ориентируются как раз на то, что вот, а вот могло бы у меня быть вот так-то. То есть они как раз вот не так, как вы обращаетесь к тому, что вот у меня сейчас так, а могло бы быть еще хуже, то есть у других-то еще хуже. Но молодому человеку и вообще человеку ему надо, чтобы было вот зависть, понимаете? Чтобы вот почему у меня не так, как у других? Почему у меня нет того, другого, третьего, десятого? И в основном это чаще всего это материальные какие-то вещи. Ну и не только. Вот такое тоже существует. Что бы вы таким людям могли сказать, которые не ценят действительно в реальности то, что они имеют? А потом у них и это отбирается, кстати говоря.
Я думаю, что я бы поделилась своим ощущением. Таким людям мне хочется пожелать, чтобы они обратили внимание на себя, на свои внутренние ценности. Конечно, нас сейчас окружает большой информационный поток, социальные сети. Мы уже в этом очень сильно заблудились.
Погрязли.
Да, это уже такая зависимость поколения. Ну, опять же, это можно использовать по-разному. Тут нет осуждения, потому как я сама часто сейчас сижу в интернете. Ну, все мы как бы сейчас уже идем в ногу со временем, если так можно сказать. Но как избежать того, чтобы сравнивать свою жизнь с чьей-то лучшей жизнью? Это, опять же, обратить внимание на внутренние ценности. Потому как самые главные ценности в человеке, они нематериальны. И вот если сталкиваешься с человеком, в котором чувствуется зависть, погоня за чем-то, я не отрицаю, возможно, и у меня такие моменты были, и, возможно, еще появятся. Но я и себе напомню, и другому могу напомнить, что цени себя, ты у себя самое главное, и Бог тебе дал гораздо больше, чем ты думаешь. И вот это лучшее, за которым ты гонишься, оно на самом деле все в тебе. Все возможно. Только нужно признать, что есть вещи, которые... Ну, это, опять же, больше христианская точка зрения. Как я упоминала, что сила Божия в немощи совершается. Нужно признать, что есть вещи, которые от тебя не зависят, а зависят от Бога. Что нужно Ему дать возможность в твоей жизни приумножить то хорошее, что у тебя уже есть. А то часто, опять же, возникает бунт: да я сам, да я сильный. А на самом деле иногда сила, она в слабости, в смирении перед Богом. И есть действительно нерешимые ситуации. И, возможно, если бы такой человек обращался бы к Богу, то, возможно, бы ему и далось все то лучшее, чего он хочет. Но Бог ждет от нас вот какого-то такого смирения перед многими ситуациями. И самое главное, обстоятельства жизни складываются так, что Бог обращает наше внимание на самих себя. Посмотри, посмотри, все ценное в тебе, все лучшее в тебе, не сравнивай. Я сделал тебя уникальным, индивидуальным. Даже хорошо, даже если человек не верит в Бога, все равно любые обстоятельства заставляют его задуматься, а что же не так со мной? Или что же не так со мной? Почему у меня нет того, что есть у других?
Ну вот это же нормальный вопрос, да? Вот что не так со мной? Ну, мы же ведь, проживая жизнь, этот вопрос иногда себе задаем. да, что вот действительно что-то во мне нарушено, я что-то не понимаю, но это уже вот чисто психологические какие-то моменты мы затрагиваем, но человек часто бывает так, что он вот не пытается ведь эти вопросы решать, а он как раз уходит от этих вопросов. Я даже знаю одну взрослую женщину, которая уже сейчас за 60 лет, и когда ей было лет 30-40, мы уже давно с ней знакомы, она никогда, она, кстати, тоже против вот так называемого режима, о котором мы сегодня говорили, тоже очень много внутри бунтует, и человек неверующий. Но вот она меня поразила просто вот много лет назад, что она не может смотреть фильмы серьезные, хорошие, которые вот за сердце берут. Она смотрит только комедии. Вот удивительно, что там в душе у человека происходит. То есть вот таким образом, вот настолько, видимо, человек не хочет заглянуть в себя, что со мной-то происходит, что со мной-то не так. А вот он просто переключается, такой человек, вот на какую-то эту жвачку, на какие-то вот эти всякие сериальчики, то есть только бы ничего серьезного. И не про войну, и не про страдания ни в коем случае. Только не про страдания. Вот этот образ этой женщины у меня вот все время перед глазами стоит. Это удивительно, правда ведь? А человек уже фактически жизнь прожил.
Да, правда, что я это тоже очень ярко ощущаю. Особенно, опять же, когда приезжаю из Донецка. Как по выходным у нас начинаются такие массовые загулы. Это хорошо, что люди отдыхают, это прекрасно. Но в некоторых гуляниях, правда, начинаешь наблюдать, как люди скорее бегут от себя. И вместо того, чтобы как-то согласиться на улучшение собственной жизни и достижение результатов, которые они хотят, часто наблюдаю, как люди действительно бегут от себя. У меня тоже такие побеги присутствуют. Ну, может, у всех разные степени этих побегов. Но это ведь нас отдаляет, и вот какие-то как раз-таки трудные ситуации, они, наоборот, нас толкают к улучшению себя. А то есть же сейчас популярно задаваться вопросом, ну, возможно, было так во все времена, что с другими не так, что со страной не так. Вот искать улучшения в других и в другом — это все-таки ошибочный путь, я так считаю. А вот когда задаешься вопросом, что со мной не так, что с проявлением моей любви не так, что я делаю не то, тогда и мир начинает вокруг действительно меняться, потому как вот мы берем в руки нашу ответственность за свою жизнь и за то, что происходит вокруг нас. Если бы у каждого было понимание, что со мной не так, возможно, бы мир немножечко по-другому у нас
почему складывался. Вот даже вот в первом классе, я помню, училась, и у нас была встреча с... Учительница встречалась с родителями, и я помню, она говорила кому-то из родителей, мне мама рассказывала, что... Учительница говорит, что вот некоторые первоклассники, они, это, кстати, была начальная школа, это был даже не первый класс, это начальная школа, скорее всего, что это был третий даже класс, то есть уже подросшие такие дети. И она говорила, вот что дети, некоторые из нашего класса не хотят взрослеть, а кто-то очень даже повзрослел. Вот, София, почему все-таки мы не хотим взрослеть? Это вот вопрос, потому что вы молодой человек, вы это как бы понимаете, наверное, и вам это может быть более ближе и понятнее.
Мне близка позиция, что я не хочу, правда, взрослеть, но здесь не про какие-то моменты, в которых, наоборот, нужно больше взять на себя ответственности и серьезности, а именно про нашу искренность в общении с другими, в обращении к другим, к себе. Вот как ребенок, он, если ему больно, он плачет, если он что-то хочет, он как-то это берет, он не думает. А часто нам не хватает именно вот этой способности проявить эмоции, как они есть. Мы их зачем-то все время переключаем. Вот человек внутри больно, а он не плачет, он переключается на какие-то отвлечения. И а невозможно, если что-то болит, долго это как-то прятать. И еще что хорошего-то, дети, они умеют восхищаться всегда мелочам, всегда радоваться. И им покажешь что-то, какую-то игрушку, уже много, уже радость. А у взрослого человека как будто бы теряется вот эта способность.
Цинизм какой-то есть.
Да, мы уже теряем способность радоваться мелочам.
И это как-то... значит, уже ты такой старый, если ты уже не радуешься ничему.
Да, поэтому, конечно, это в себе хочется сохранять. Идти по городу смотреть, наблюдать за птицами, за небом, которое каждый день разное. Меня, конечно же...
Видеть красоту.
Да, такие
видеть
моменты...
Её. Это очень важно.
Восхищают, да, в любом случае. У нас с вами позади остались важные постовые недели. Пост, он как лествица. И самое главное, наша радость — это Пасха. Это когда небо спустилось к земле. И каждый год, когда приходит Пасха, мне хочется, чтобы пасхальная радость в сердце каждого человека была весь год, от Пасхи до Пасхи, чтобы мы все время были с Богом, все время радовались, непрестанно молились. В этом году также у нас празднование столетие со дня кончины патриарха Тихона. И, насколько я знаю, будет в Екатеринбург также привезен ковчежец с его мощами. То есть у нас такой год и год победы, и год святых, о которых нам нужно помнить. И для православных Пасха — это как Новый год, поэтому, возможно, я так говорю. Хочется пожелать, чтобы в этот год мы прежде всего обратили внимание на свое внутреннее, через внешнее, но на свое внутреннее. Возможно, посетили больше храмов, святынь. Возможно, пообщались с большим количеством людей, которых мы не замечали на ежедневной основе. Вспомнили о Великой Отечественной войне. И, возможно, съездили бы домой, если кто-то сейчас находится вдали от дома, и всем несли эту пасхальную радость.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе, да. Христос! Дорогие наши слушатели, София Мавродий, донецкая поэтесса, сегодня была гостьей нашей студии. Спаси, Господи, с Пасхой Христовой.
Спаси, Господи, и вас.